Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
В прошлый раз мы прошли первую часть. Что это значит? Мы смотрели некоторые тексты. Что, собственно, это значит? Поступать по суетности ума своего. Нам важно понимать, что значит поступать по суетности ума, с тем, чтобы мы знали, чего, собственно, не делать. И вопрос прошлый для нас был, что это значит поступать по суетности ума своего. И текст, если мы внимательно смотрим на текст, текст нам открывает эту тайну. Если мы читаем подряд дальше тексты, которые говорят о суетности ума, эта тайна становится очевидной. Суетность ума в данной главе определяется тем, что язычники без Бога, люди без откровения Божьего, без конечного откровения, для чего они созданы и куда они идут, когда люди не имеют этого откровения, их ум работает. Но работает, как мы говорим, вхолостую. Ум перерабатывает информацию, которую мы можем видеть, которую мы можем ощущать, и ум подсказывает нам определенные действия. Он подсказывает, если не обманешь, не проживешь, не схитрить, если по головам не будешь идти, никто тебе не поможет. И в этом мире видимом, в котором мы живем, сам по себе ум, созданный для другой задачи, он анализирует эту информацию, но без Бога, как конечной цели, он работает как суетный ум. Ум работает впустую, бесполезно, нету конечного смысла, потому что конечный смысл сокрыт в Боге. И если нет Бога, наш ум работает вхолостую. Суетно, говорит, суетился, а в конечном итоге нечего показать. Обычно наши жены говорят, вот целый день работал, а что показать, все съели, и только тарелки пустые остались. В каком-то смысле. Это не совсем так. Но на самом деле, это когда мы, ум работает, но в конечном итоге что? И мы дальше разговаривали о том, что мы не должны поступать по суетности. Человек, который поступает по суетности ума, его ум помрачен, он не видит Бога, и он начинается ожесточение внутри, и он постепенно человек идет по пути греха, и он ожесточается, слепнет. Но говорит, но вы не так познали Господа, мы читаем Ефесянам. Почему я говорю, заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы? Павел говорит, так не поступайте, как прочие. А как должны поступать? И он говорит, поступайте по-другому. Но вы не так познали Христа. И Павел говорит, как не так? Вот так, как вы не по суетности ума познали Христа. И откровение Христа – это не то, что человек может сам придумать. Никто не может назвать Христа Господом, как только Духом Святым. Наша вера, евангельская идея, наше христианство – это то, к чему человек по суетности ума, просто рассуждая, он к этому не может прийти. Для этого есть очень много аргументов. Он говорит, вы познали Христа не так, как народы прочие пришли до своей суетности и ожесточения. Вы познали Христа через откровение. Господь открыл вам волю свою во Христе. Дух Святой коснулся вашего сердца. Вы уверовали в слово истины, благословение вашего спасения, и Дух Святой запечатал вас во Христе. И теперь вы во Христе, и во Христе вы научились, что нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего. Ведь опять появляется ум. Ум появляется, ум не меняется. У ума появляется другая позиция, другая конечная точка. Появляется Бог, Спаситель, появляется конечная цель. Теперь этот же ум при откровении Евангелия, он может работать с тем, чтобы вести нас к вечности. Нужно обновить дух, внутреннее содержание нашего мировоззрения, дух откровения, то, чем мы живем. И когда оно обновляется, этот ум получает новую задачу. И этот ум тогда ведет дальше, и он подсказывает, что теперь нам нужно одеться в нового человека, созданного по Богу. Теперь этот ум нам подсказывает, что надо одного человека снять, а другого одеть. Это образное выражение, которое объясняет нам сложную духовную структуру теперь нашего естества. У нас теперь как бы два естества, есть старый и есть новый. И мы можем теперь, получив возрождение, мы можем ходить согласно старому естеству или согласно новому. Павел в Римлянам говорит, если будете поступать по плоти, умрете. А если будете умершлять духом дела плотские, вы живы будете, хотя будете страдать. Но наши страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. И теперь этот ум обновленный подсказывает нам, что если у нас есть теперь выбор, есть возможность поступать согласно нового естества, нужно одеть этого нового человека и действовать согласно нового человека, созданного по Богу. Мы много говорили в прошлый раз, что это значит практически. Сегодня мы объясняли саму идею, что значит одного снять, другого одеть. Иногда мы запутаем, думаем, а что это значит в конечном итоге? Мы поговорили о суетности ума и что значит не поступать по суетности ума. Саму идею объяснили. Теперь же я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили практическим языком. Что это значит на практике? Простым языком. Вот как говорят нас, ты не можешь ни вокруг да около, пальцем не покажи, как. Как это просто сказать? Чтобы было понятно. Снять одного человека, ветхого человека, сливающего похоти, кабальсидни, и одеть нового человека, обновиться духом ума нашего. Это мы объясняли, обновление духа нашего происходит через откровение, через соприкосновение с Духом Святым, когда мы принимаем откровение Божие. Но что это значит практически, в нашей ежедневной практической жизни? Вот тот вопрос, который я хотел бы, чтобы мы сегодня рассмотрели, предлагается для нашего рассуждения, что это практически значит? Снять старого человека? Обновиться духом ума и одеть нового человека. Давайте практическим языком.
Прежде всего, нужно поменять мышление. И как основной аспект, это говорить правду, говорить истину, не говорить лжи. Мы все склонны к тому, чтобы или говорить ложь, или даже просто не говорить ложь, но преувеличивать. Знаете, очень часто мы преувеличиваем в своей жизни. И поэтому вот не поступать, это не преувеличивать, не лгать.
Пожалуйста, братья и сестры.
Тут сказано, но вы не так познали Христа. Павел тут говорит, как бы сравнивает, как живет мир, но вот вы не так познали, а как? Он говорит, что вы обновите умом вашим и практически. Кто украл раньше, не кради. Ну, так он кричит. Это на практике.
Хорошо. Спасибо. У кого еще есть какое-то соображение, чисто практическим языком, чтобы нам было понятно каждый день, что это значит? Пожалуйста.
Я вот размышлял и думал, когда я видел вот эту сценку, я видел там детей. Вот. Но я ни одного из них не узнал. Вот. Все они были в маске. Но если бы снять с них маску, конечно, я бы знал бы всех. И вы бы узнали всех, кто они такие. Понимаете? Поэтому рожденный свыше, он без маски. Вот. А те, которые, знаете, пришли, одели маску, знаете, по виду, будь то верующие, будь то ходят в церковь, будь то и крещение приняли, но практически ничего этого не видно. Конечно, хотелось бы, чтобы все были без маски.
Спасибо. Хотя этот образ, он работает в обе стороны. Смотрите, братья, хороший образ, потому что мы в этом мире, мы все в маске. Но Писание говорит, одна маска о том, что мы думаем, ее надо снять. И то, что нам открыто, надо одеть. И то, что нам открыто, это не то, что мы есть сейчас. Потому что наше звание превосходит наши реальные возможности сейчас. То есть мы должны действовать противоестественным образом, противоестественным, то есть нашей натуре. Поэтому отчасти эту маску можно в одну сторону, одну маску снять, но другого человека, другой образ одеть. Спасибо. Пожалуйста.
Я понимаю, что по суетности это поступать беспорядочно. Знаете, какой-то каламбур. Вот. Это неупорядоченное такое. А когда правильно, то есть должно быть все правильно. Все на своем месте должно быть. Я так понимаю.
Спасибо. У кого-то еще есть свое собственное? Здесь очень важно на данной стадии не говорить сильно такими какими-то определениями, но как-то практически, как вы пытаетесь, если у кого-то есть еще своя точка зрения, как вы можете сказать это, пожалуйста.
Я думаю, здесь конкретно Павел в контексте указывает, что люди в этом мире предаются похотям мужеложству, то есть гомосексуализм, пьянство, обжорство. Петр подчеркивает, так как бы все, Петр подчеркивает, здесь тоже текст, как бы ссылка на тот момент, что все народы были наказаны Богом в ветхозаветнее время. В Египте так делали хананеи, за которых Бог, то есть за то, что Бог и наказал их, когда послал туда Иисуса Навина, и тот уничтожил те народы с помощью оружия и того израильского народа, который был в порабощении в Египте. Здесь ссылки другие подтверждают. Это текст, что люди в суете поступали, и что Церковь Христова не должна поступать по суетности мирского ума, потому что прочие народы в этом мире живут в похотях своих. Здесь сказано о моральном образе жизни мира, и христиане не должны поступать. Вот этот текст об этом говорит.
Спасибо. Давайте мы немножко обобщим. Мы все где-то находимся, но мы должны как-то подчеркнуть это. Смотрите, что Павел дальше говорит. «После определения снять ветхого человека, обновиться духом ума и одеть нового человека», потом он говорит практическим языком. Дайте я вам просто объясню. И он говорит следующее. «Посему, по этой причине, ввиду того, что я сказал выше, на практике это значит следующее. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг друга». Давайте останемся на этой фразе. Говорить правду и не лгать – это не есть сугубо христианский принцип, правда же? Ничего особенного нет. Есть очень много людей неверующих, которые говорят, надо говорить правду. И нельзя говорить ложь. Так все люди учат, что это достойное. Но здесь Павел говорит, это как практическое выражение нашего нового естества, чтобы водить нового человека. Но люди обычно говорят, что говори правду, но когда они понимают, что правда невыгодная, они говорят неправду. Я хочу обратить внимание, как это вот принцип сам, как он открывает нам практическую сторону этого вопроса. Первое, обратите внимание, что правда сама по себе, естественно, она не получается сама собой. Она не получается, требуется усилие. Это с детства. Ребенок, естественно, рождается, и ему первое, что приходит, как выйти из неудобного положения? Первое, что он делает? Обманывает. Это естественное движение нашей природы. Я помню, у нас давно-давно была одна маленькая девочка, маленькая совсем, и мы помним, у нас был такой телевизор. И кто-то, мы пришли вечером, и кто-то телевизор позалеплил все дырки, которые были, пластилином. Никого в доме не было. Мы спрашиваем, ты не знаешь случайно, кто это сделал? Говорит, не знаю. Ну, подумай, какая-то девочка. Какая девочка? Как эта девочка могла зайти? Собака вокруг дома ездит, бегает. Как она могла зайти? Она на трамвае приехала. И все. А если на трамвае, как собака мог ее укусить? А то, что трамвай не мог под двери подъехать, это не так важно. Это работает. Работает в самом детстве. И много. У каждого из нас есть свои истории. И я когда-то делал, и вы делали. Это естественное движение нашей природы. Когда мы оказываемся в неудобном положении, мы начинаем обманывать. Потом, когда мы растем, лучше мы хотим выглядеть, мы хотим прослыть обманщиками. И для того, чтобы говорить правду, правда требует усилий. Правда наша требует усилий. Она сама собой не получается. Но что здесь Павел говорит, какую новизну он здесь говорит? Говорите правду друг другу, истину друг другу. Почему? Потому что вы члены друг другу. Вот это новизна позиции Павла. Если по мирскому уму суетный ум говорит, ну говоришь ты правду, ну, будут думать о тебе, что ты правдивый человек, это неплохо. Но когда тебе это невыгодно, какой смысл в правде? Какой смысл в правде, если ты потеряешь? Недавно один молодой человек спрашивал, о чем пастор проповедовал. Он был очень такой горд своей церковью, как там все хорошо поставлено. Говорил пастор о том, что не надо обманывать. Ну и что? Ты не обманываешь? Да нет, идея сама хорошая. Но если я не буду обманывать, вот, например, на суде, то меня же посадят. Если я правду скажу, что я ехал 180 миль, то мне так упекут. Естественно, я обманул. Хотя понимаю, что не надо обманывать. Обратите внимание, что суетный ум говорит, а что, собственно, плохого? Ты правду скажешь, плохо будет. А если не прав, ну как-то это, кто от этого пострадает? Это суетный ум, который не знает Бога. Павел здесь говорит, что теперь мы вошли в новую реальность. Мы теперь члены тела. Мы теперь функционируем в теле. И когда мы говорим неправду, мы посылаем нездоровые, неправильные сигналы по всему нашему телу. Говорите истину друг другу, исходя из чего? Из новой духовной реальности. Откуда она берется? Через откровение, что мы теперь члены тела Христова, глава Христос, мы его тело, мы теперь члены друг другу, мы обновляется наш дух, и мы видим по-другому мир, что мы не просто сами по себе сидим, когда-то мы увидим эту чудесную сверхъестественную взаимосвязь, реально, сейчас мы в нее верим. И когда наш дух обновлен, Мы должны думать о правде, не правде, не просто само по себе с точки зрения суетного ума, но с точки зрения новой реальности, в которой мы находим. И когда мы стоим перед вопросом сказать правду или неправду, и мы говорим выгодно, невыгодно, мы забываем новую реальность того, что мы теперь в теле. И если мы функционируем в теле, мы должны понимать, мне это выгодно будет сказать неправду, но я же член тела. Это новая реальность. И когда вот эта позиция духовная, что я говорю правду, исходя из того, что теперь я член тела, это и есть момент практического одевания нового человека. Обновленный ум, который говорит, ты не имеешь неправду говорить. Давайте подумаем реально, как это работает в нашем физическом теле. Представим себе, что наши члены тела нашего подают неправильные сигналы в голову. Мы прикасаемся, я вот чайник прохожу, не знаю, он какой, вот на днях я чуть было не попал. Кто-то передо мной чайник нагрел, я хотел чай сделать. И я обычно этой стороной трогаю, кто взял рукой его, чтобы налить воды. Он был очень горячий. И представьте себе, чтобы моя рука дала мне не тот сигнал. Думаю, он не горячий, тепленький. Я бы обжег себе руку. И многое другое. Представьте себе, что наши ноги, вот мы идем, и чуть нога почувствовала, что неустойчиво под ногами, что-то колеблется. Она сказала, иди дальше. Провалились бы куда-то. Наши уши, то, что они слышат, подают совершенно другое. Говорит, там опасность, мы слышим тот сигнал. А это ничего, нормально. Мы видим красный свет нашими глазами. Ну, это ничего, тебе так кажется. Да какая разница, зеленый или красный? Да езжай, кто заметит. Полицейского рядом нет. От этого страдает все тело. Тело здоровое, оно функционирует тогда, когда члены этого тела подают правдивую информацию внутрь тела. Тогда оно в безопасности. С этой точки зрения Павел говорит, говорите истину друг другу, потому что вы члены друг другу. Но когда я до конца не верю в то, что я на самом деле член тела, я совершенно спокойно могу обманывать. Потому что я в это не верю. Я действую по суетности ума, я сам по себе. Но если я верю в эту духовную реальность и не говорю неправду, исходя из того, что я не могу ложные сигналы посылать в тело. Потому что если в конечном итоге какая-то часть нашего тела посылает ложные сигналы, что с ней делают, ее лечат, если она продолжает это делать, ее отсекают. Если мы находимся в теле Христа, и мы продолжаем посылать ложные сигналы внутри тела, нас начинает на нас воздействовать определенным образом, а потом отсекают нас, как ветвь, не приносящую плода. И наши поступки должны выражать новую реальность, что мы одно тело. Нечестность наших отношений в теле дает место человеческому гневу. Начинается определенное расстройство. Начинается определенное брожение в самом теле. И здесь обратите внимание, Павел говорит очень практическим языком. Не говорите неправды. Поставьте в сторону свой суетный ум. Почему? Исходите из новой реальности, открытой через откровение. Вы теперь члены нового духовного тела. Одно дело в это верить, что мы члены церкви. Но другое дело одеть этого нового человека. И сказать, я не могу обманывать. Почему? Потому что я член нового святого тела. Я ответственен за моих членов церкви. Я не могу посылать ложные сигналы. Не обязательно в словах. В своем тоне голоса, в своем поведении, своей реакцией. Я иногда с некоторыми членами церкви разговариваю, избрали вы меня быть пресвитером. Тяжелая эта ноша, братья и сестры. Очень тяжелая. Тут думаешь, как самому спастись? А тут надо думать за всех. За чужих детей. Думаю, хотя бы своих собственных научить правильно. И когда разговариваешь с человеком, и он говорит тебе одно, а думает другое. Когда ты ему говоришь, стараешься, одно сказал, но последствия совершенно другое. И ты узнаешь, что оказывается он совершенно, вот мне пастор сказал то-то и то-то. Да я близко такого я не говорил. Я говорю, Господи, что мне говорить? Как мне с этим членом поступать? Я не знаю, что говорить. Я не знаю, как поступать. Помоги мне. Я взываю к Господу, чтобы он мне помог. Потому что этот конкретный член церкви, он посылает неправильные сигналы. Мне и всему телу. Я понимаю, что я могу неправильные сигналы посылать. Но духовная позиция, когда мы сознательно занимаем позицию нового человека. В конечном итоге, глава Христос, который знает то, какие сигналы куда посылает, он регулирует, он работает, работает, а потом отсекает. Одеться в нового человека практически это значит говорить истину друг другу. И не просто красное или белое, а истину, которую мы открыли во Христе. Истину наших жизней, наших отношений с Богом, наших отношений со Христом. Реальную истину, что мы друг другу истину говорили, которая строит, которая выражает наше новое положение во Христе, что мы члены тела. Легко сказать, что я член церкви. Но действовать как член живого организма, это совершенно другое дело. Если мы говорим словами, что мы члены тела, а на практике действуют так, как если бы мы сами по себе, это говорит, что на самом деле не происходит обновление ума нашего. Мы действуем по суетности ума своего. Мы действуем сами по себе. Мы действуем на разрушение своей собственной души и церкви, которая приняла нас в свои ряды. Братья, это очень серьезные вещи. И можно сколько угодно винить кого-то, другого, третьего, ближнего, но если поступать по суетности ума, а на словах говорить, что я член церкви, что я обновлен духом, рано или поздно все заметят. Помните, есть у Марка интересная такая аналогия. Когда друзья принесли расслабленного человека, помните? И они крышу разобрались и спустили. И потом Христос говорит: прощаются тебе грехи твои. Этот человек заболел не потому, что он простудился, или он где-то там себе ногу вывихнул, поэтому он расслабленный. Он грешить стал. Он стал действовать против Бога, и постепенно грех стал расслаблять его волю, и он стал расслабленным. И когда его друзья несли, уже все видели, что он ходить не может. В духовной жизни происходят такие вещи, сначала мне это не видно, что мы сами по себе. Но потом постепенно мы расслабляемся, и оно становится очевидным для всех. Мы расслабленные, нас же должны нести. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание на эту практическую сторону этого вопроса. Я никого не смутил этим объяснением? Если есть какие-то возражения, уточнения, пожалуйста.
Если, допустим, человек, член церкви, врет другому члену церкви, как вы говорите, что посылает ложный сигнал в церковь и тем самым разрушает, то, как вы говорите, тот парень, он говорит: я вру на суде. И он не врет члену. То есть, каким образом разрушается тогда тело? И что говорить таким людям, которые...
Я понял. Ну, вопрос в том, что если это касается церкви, так это понятно. А если для неверующих, можно немножко соврать. Да? Нет. Имейте в виду, что если мы верим, что мы члены тела Христова, а церковь есть полнота, наполняющего все, мы есть видимое отображение Христа, невидимого на земле. И если мы в этой реальной жизни, а против нас духовный мир предстоит, а мы хотим нечестными методами продвинуться в этом мире, по сути мы делаем, посылаем ложный сигнал этому миру, церковь, для того, чтобы посылать правильные сигналы о том, что такое церковь, какие ее цели. Но когда верующие люди врут определенным образом и посылают не истину, говорят, а имейте в виду, что это не просто слова. Говорить истину, оно очень широкое значение. Вы подумайте сами, это более широкое понятие. Поэтому и когда члены церкви, которые, собственно, есть видимое представление Господа здесь на земле, они бесславят имя своего Творца, они бесславят Христа, который является их главою. Так что это работает с другой стороны. Они этим же самым, они повреждают тело, тем самым, что они ведут себя определенным образом, что о церкви думают определенным образом. Бесславится, говорит, из-за вас бесславится имя Божье. Так что оно работает в обе стороны. Здесь лазейки нет. Да, пожалуйста.
Я хотел бы дополнить то, что действительно, что нас окружает. В основном мы сейчас находимся в окружении вот церкви. С кем мы больше всего соприкасаемся? Мы каждую неделю встречаемся, видим друг друга. И если мы научимся в церкви не лгать друг другу, это будет нам помогать и в мире. И еще одна мысль, то, что все мы во Христа крестившиеся, как написано, да, во Христа облеклись. Поэтому если мы облеклись во Христа, в Его тело, мы должны помогать друг другу, мы должны говорить правду, говорить истину друг другу.
Знаете, практически это происходит очень просто и легко. Приходит брат другому и говорит: ну как, брат, дела? Приветствую тебя. Приветствую, как дела? Хорошо. А внутренний голос говорит: глаза бы мы тебя не видели. Это неправда. Если есть что, постарайтесь выяснить и быть готовым простить. Постарайтесь уладить, потому что мы в теле. Поэтому если два члена между собой, у них нарушен определенный контакт, это два нездоровых члена в теле, повреждается тело. Слова сказаны правильные. Но когда сказал: как дела? Он говорит: хорошо, хорошо, спасибо, спасибо, что спросил. А в голове совершенно другой голос. Как раз об этом Павел говорит, что это значит снять и одеть. Дальше Павел говорит в тексте: гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Итак, мы говорили о честности отношений в теле. Теперь сфера наших эмоций. И что это практически значит? Гневаясь, не согрешайте. Вообще, можно сказать так, что без гнева трудно обойтись. И многие вещи, гнев, если бы не было праведного гнева определенных людей, которые выступили против рабства, в свое время Европа, просвещенная Европа, рассуждала о том, черные или, как мы называем в русском языке, негры, они вообще не люди, у них вообще души нет, поэтому их не надо даже спасать, евангелизировать. Они другие. И многие верующие в Европе верили, что у негров нет души. Что это совершенно не люди. И нашлись люди, которых воспылал гнев против этого положения, и рабство было отменено. Есть очень много случаев, когда гнев творил что-то доброе. Вообще без гнева невозможно. Даже если мы хотали, у нас есть время от времени определенные вспышки гнева. Вы знаете, гнев бывает разный. И Христос гневался, Бог гневается, но гнев был оправданный. Кстати, однажды Джон Уэсли говорит: «Дайте мне сотню человек, боящихся одного Бога и презирающих только грех, и знающих только Иисуса распятого, и я поколеблю мир». Дальше что? Интересно, что гнев эгоистический, бесконтрольный, грешен и убыточен, и должен быть изгнан из христианской жизни. Но гнев самоотверженный и целеустремленный, направленный на служение Христу и нашим собратьям, является одной из и величайших движущих сил мира. Но здесь возникает вопрос, какой это гнев оправданный и какой неоправданный? Этот говорит: я, говорит, за правду стою. Нахамил верующим людям, когда его спрашивают, а я, говорит, за правду Божью, я стою, у меня гнев воспылал, они неправильно. Когда начинаешь разбираться, вопрос, которым он проявил этот гнев, не очень-то оправдан. Мы люди, мы живем в этой плоти, вот этот ветхий человек, который мы снимаем, если мы его сняли, и он ушел, он остается с нами. Иногда очень трудно определить, на гнев нас подтолкнул тот человек, новый или старый. Мы должны помнить, что наш гнев человеческий, хотя теоретически оправданный, если мы за дело Божье в гнев приходим, но на самом деле иногда очень трудно определить эту грань. И обратите внимание, что даже язычники без откровения специального от Бога, они поняли, что с гневом человеческим нужно быть очень осторожным. Когда-то у Пифагора, это такой греческий философ был, у его учеников было такое правило, что если они случились, они в гневе оскорбили друг друга днем, то к вечеру они должны примириться, обнять друг друга, подать руку, чтобы солнце не заходило в гневе их. И один раввин молился так, о том, чтобы ему никогда не пришлось идти спать с горькой мыслью о своем собрате. Обратите внимание, что Павел советует и говорит нам, что когда мы гневаемся и мы не миримся, то чем дольше мы откладываем наше примирение, чем меньше у нас шансов вообще когда-либо примириться с нашими братьями и сестрами. Когда мы приходим в гнев, и мы своим гневом не справляемся вовремя, чем дальше мы оттягиваемся, тем меньше у нас шансов когда-либо справиться своим гневом. И когда возникают у нас размолвки, недоразумения, нужно действовать молниеносно. Как можно быстрее поправить это. Вы знаете, вот бывает, вот простая история. В автобусе ехали, ну сейчас мы ездим на машинах, но я еще автобусы, помните, проходили, кому-то ногу наступили. И обычно воспитанный человек говорит: извините, пожалуйста. Говорит: да ничего. Ну представьте себе, прошла неделя, вторая, совесть нас мучила, мы его встречаем: слушай, Иван Иванович, я вот тебе на ногу наступил 2 недели назад. Это же как-то странно выглядит. Но Иван Иванович в это время сформировал уже позицию. Ты посмотри на этого брата. На ногу наступил, так больно, хотя бы извинился. У него уже сформировалась позиция. Через 2 недели это намного сложно, и это очень просто, когда это делано вовремя. Как раз об этом Павел говорит. Одеться в нового человека – это определенным образом реагировать в сфере своих эмоций, точнее, своим гневом. И можно сказать, обратите внимание, гнев-то, конечно, у нас может быть, и он вспыхивает. Но Павел нам советует, чтобы мы, когда мы гневаемся, если: а чего ты разгневал? У нас есть оправдательный, а потому-то. Когда я спрашиваю: а чего ты в гнев пришел? И каждый имеет оправдание своему гневу. Но Павел советует, чтобы мы наблюдали за солнцем, когда мы гневаемся. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Когда мы гневаемся, суетный ум говорит: ну и что? Он заслужил этих слов? Я сказал, это правда? Он говорит: зачем ты эти слова сказал? Так я правду сказал. Он такой и есть, бестолковый. Или она и есть такая? Я правду сказал, я вообще люблю говорить правду людям в глаза. Это суетный ум подсказывает, что это нормально. Нахамил человеку, это нормально, он заслужил этого. Новый человек говорит, не-не-не. Хоть он не прав, но за его неправду Христос оплатил. Христос для того, чтобы привести его к Богу, так долго терпел, что пошел на крест. И ты потерпи. Удержи свой гнев. Это новый человек говорит. Это обновленный дух толкает на эти разговоры. Но если мы продолжаем оправдывать свой гнев, безосновательный, мы будем поступаем по суетности ума. И в этом нет будущего в этой позиции. Мы костенеем в этом гневе, мы костенеем в своем характере, мы костенеем в плохих привычках. И потом мы не заметим, это становится частью нашего естества. И мы говорим, а я такой. Ну и что, что ты такой? А у меня нервы. Нет в Священном Писании понятия нервы. Есть распущенный характер, который мы вовремя не обуздывали, и мы пришли, и никому не интересно с нами. Все нас избегают. Почему? Потому что у нас такой характер. Вот, а я такой. Суетный ум говорит, все нормально. А Павел говорит, надо поступать по-другому. И еще есть одна опасность с нашим человеческим гневом. Суетный ум не говорит о грехе. Но новый человек говорит, что когда мы гневаемся, в этот момент мы наиболее уязвимы. Мы можем согрешить. Это отношение наше с Богом. Суетный ум не думает о Боге. У него нет Бога в его сфере рассуждения. Бога нет. Новый ум, обновленный, говорит, подожди, ты когда гневаешься, помни, что перед тобой ближний, на которого ты в гневе, но есть Бог, против которого в это время ты можешь согрешить. Говорит, гневаясь, не согрешайте. Новый человек с обновленным умом думает о том, как гневаясь, не согрешить. И здесь наблюдать за солнцем очень-очень-очень хорошее правило. Обратите внимание, если мы сравним Божий гнев и человеческий гнев, как они работают. И мы увидим, что наш гнев, Писание говорит, гнев человеческий, как бы мы его ни оправдали, но из-за того, что наше естество с нами, оно никуда не уходит. Человеческий гнев, даже оправданный, на самом деле не творит правды Божьей. И мы должны помнить, что даже если мы за правду стоим, правды Божьей наш гнев не творит. Посмотрите, что в Священном Писании говорится о гневе Христа. Например, «И воззрев на них с гневом, на фарисеев, саддукеев, которые там искали его уловить». И посмотрите. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». И что сделал дальше? Когда мы на кого-то посмотрели с гневом, что мы делаем дальше? Сковородкой, тарелкой, палкой или словом оскорбительным? Это человеческая реакция. Христа реакция, которая показывает правильное действие гнева. «И посмотрел на них с гнева, скорбя об ожесточении сердец, и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здоровая, как другая». Вот это гнев под контролем. У Господа Иисуса Христа он посмотрел с гневом с одной стороны, с другой стороны, протяни руку твою. И он совершенно спокоен, он контролирует свой гнев, и он творит добро. Его гнев творит правду Божью. Человеческий гнев работает по-другому. Когда Петр и апостолы пришли в Синедрион к людям и спросили, зачем вы проповедуете о Христе? И они говорят, свидетели Ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующийся Ему. Здесь апостол и Петр дают отчет Синедриону, начальникам народа иудейского, о том, почему они проповедуют Христа. И смотрите, реакция Синедриона. Слыша это, они разрывались от гнева. И что? С другой стороны, доброе дело творили? Нет. Они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Вот как работает человеческий гнев. Когда мы в гневе, нам трудно говорить приятные слова. И нам трудно творить добро. Христос был в гневе, с одной стороны, с другой стороны творил добро совершенно спокойно. Мы по человеческой природе, когда мы в гневе, мы очень уязвимы. Посмотрите, итак, братья мои, Яков говорит, возлюбленный, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев. Ибо гнев человеческий не творит правды Божьей. Первое, что нам должно приходить в голову, мы все гневаемся. И я, и вы. Но мы должны останавливаться. Что мы должны быть медленно на гнев. Почему? Потому что очень, очень редко человеческий гнев творит правду Божью. Яков говорит, он вообще правды Божьей не творит. Поэтому, когда мы приходим в гнев и оправданный гнев, но правду Божью мы не творим, тогда что мы творим? В этом опасность. И об этих вещах суетный ум нам не подсказывает. Суетный ум молчит. Он же заслужил. Они же заслужили. Ты вправе сказать то, что ты сказал. Это суетный ум, который не обновленный дух. Обновленный дух говорит, подожди. Ты имеешь оправдание, но ты член тела Христова. Ты представляешь Господа, ты член церкви. Удержи свой гнев спокойно. 10 раз вдохни и выдохни. Помолись Господу, скажи: Господи, дай мне силу. Проглоти эту слюну, дыхни пару раз. Вы знаете, иногда бывает несколько секунд. Как-то один суд я смотрел, судья, адвокаты выбежали так с гневом, начали говорить. А судья говорит, в Америке здесь был суд над Симпсоном, когда его судили за убийство. И когда адвокат выбежал, и так с гневом хотел что-то судье сказать. А судья говорит: подожди, прежде чем ты им скажешь то, что ты хочешь сказать, я тебе советую. Несколько раз вздохни и выдохни. Успокойся. И ты там скажи, что ты хочешь сказать, но подумай. Не спеши говорить то, что ты хочешь сказать. И адвокат остановился и говорит: спасибо, Ваше Величество. Он вздохнул пару раз и уже не сказал то, что он хотел сказать. И дело было сделано. Очень часто, несколько секунд, достаточно вспомнить свое достоинство. Достаточно вспомнить, согласно какой природе мы хотим сказать то, что мы хотим сказать. И этого достаточно, чтобы правда Божья совершилась. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Неважно, насколько нам кажется наш гнев оправдан, мы должны помнить, что в нашем гневе таится опасность согрешить. И учитывая эту опасность, мы должны наблюдать за солнцем. Если гнев появился, у нас есть очень короткий отрезок времени, в который мы должны что-то делать с этим гневом. Солнце заходит, посмотрел через окно, возмущен брат или сестрой, мужем или женой, солнце заходит. Вспомните текст. Это единственное, что еще мы можем. В пределах солнца заходит. Скажи: Господи, дай мне силы, я должен помириться. Надо мириться как можно быстрее. И если мы вовремя не делаем, на следующий день будет еще труднее. А через неделю еще труднее. А через год вообще невозможно. А через пару лет это вообще чудо Божье, помириться с человеком, которым мы могли помириться запросто. Итак, Писание говорит, гнев может быть, но оденьтесь нового человека. Наблюдайте за солнцем. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Бойтесь согрешить против Бога. Знаете, если мы оперативно не решаем проблему нашего гнева, то тем самым, братья и сестры, мы даем место разрушительной работе сатане и бесов злобы под небесами в наших сердцах и в наших отношениях. Потому что следующий текст говорит: и не давайте место дьяволу. Суетный ум говорит: при чем здесь дьявол? Есть у меня отношения, я сказал то, что я сказал, как у меня было настроение, и я оправдан то, что я сказал, пусть знает правду. А новый ум, обновленный, говорит: подожди, ты не просто сам по себе в вакууме. Вокруг тебя духи злобы поднебесной, есть дьявол, которому ты даешь прекрасную, удивительную возможность разрушать тебя, твою церковь и твою семью. Твой гнев дает ему это место. Твоя неправда, твое неправильное отношение, ты не думаешь о духовной сфере. Мы думаем, не думаем, но на самом деле происходит что? Когда мы гневаемся и не останавливаемся вовремя, когда мы воруем, не говорим правду и многое другое, что мы говорим, в это время происходит следующее. Мы, не осознавая этого, работаем на бесов, духов злобы поднебесной. Мы даем место дьяволу. Мы даем место дьяволу. Это очень страшно. Суетный говорит: при чем здесь дьявол? Но дух обновленный говорит: есть духовная сфера. И когда мы победили в споре своим гневом, мы даже не помним, на кого, собственно, мы сработали. Есть у меня история такая, когда мы своими... Мне она запомнилась, потому что я поступил в конечном итоге правильно. Мы повздорили, молодежные наши лидеры, мы обсуждали в церкви несколько вопросов, и я настал на свои точки зрения, они настали на свои точки зрения. В конечном итоге мы сильно поругались. И я с церкви шел домой. Всю эту дорогу не на трамвае ехал, я рассуждал. И я прокручивал в голове, я же был прав. Я сказал правильно. Ну вот смотри, он это сказал так. Но моя позиция была правильная. И то, что я сказал, было оправдано. И тут другой совершенно, я стал молиться. А голос другой говорит: подожди. Ну ты был прав. Кто от этого выиграл? На кого ты работал своим гневом? Мы-то поругались. Кто в конечном итоге рад от этого конфликта? Мне совершенно стало очевидно до боли. Сатана в это время радуется. Вот они, служители. За такой мелочи поругались. И когда я это осознал, это было сильное обличение, я повернулся в обратную сторону. Я пришел в церковь, мои братья еще сидели, так же сокрушались. И сказал: братья, то, что мы сделали, правы вы, не правы, но мы не на того работали в этот вечер. Мы должны простить друг друга и остановить. Вы знаете, когда мы попросили друг друга прощения, не за то, что мы говорили, в общем-то, за саму ситуацию, в которой, конечно, мы то, на кого мы сработали. Не на церковь, не на Бога, не на нового человека. На сатану сработали. Мы не позволим сатане сейчас хохотать над нашим бессилием. Мы помолились и мы покаялись. Из души снят был этот тягар. Я возвращался домой. Моя душа летела, как птица. Потому что вовремя сделал эту часть. И мои братья говорили то же самое. Братья и сестры, когда мы делаем вещи и не думаем о духовном мире, бесовском злом, который окружает нам, нам кажется, что оправдан, но мы даем место дьяволу. Мы имеем дело с тем, который уже осужденный преступник, который ожидает своего заключения. И мы имеем с ним дело. Если подумать так, не стыдно ли нам? Вы скажете, ну я же... Правильно. Ну на кого-то работал. На него. Поэтому вернись назад. Об этом Павел говорит. Итак, не поступать по суетности ума. Это практически значит вот эти вещи. Не давайте место дьяволу. И я думаю, время наше закончилось. Несколько практических вопросов. Там осталось несколько позиций. Посмотрите, кто крал, пред не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Павел от этой части, что когда мы работаем в этой сфере, мы должны думать, на кого мы работаем. Гнев оправдан как будто бы, но мы, если мы вовремя этот гнев не приводим под контроль, мы работаем на дьявола. Это страшно. И духовный человек, новый человек это понимает. Старый человек этого не понимает. И когда я встречаюсь с людьми, я говорю, а кого ты работаешь? А что работаешь? Я ни на кого не работаю, я на себя, это мое мнение. На самом деле, Писание говорит, новый человек с обновленным духом понимает. Очень страшную, разрушительную силу, которую сатана производит в наших семьях, в наших церквах, в наших отношениях, в нашем сердце. Поэтому, братья и сестры, если у кого-то остался какой-то остаток гнева или каких-то неприятных отношений, помните, и если отношения полностью охлаждены, дали место дьяволу. Братья и сестры, нам нужно снять эту тяжесть. И дальше он говорит, например, другой стороны, кто крал, пред не кради. Но лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Кто крал, пред не кради. Что здесь особенного? Трудись. Все говорят трудись. Но Павел здесь, обратите внимание, он говорит христианскую позицию о том, что нам нужно трудиться не потому, чтобы богатеть, чтобы нам было за что жить. Трудиться, чтобы нам было и чтобы была возможность другим помочь, когда им не хватает. У нас совершенно другая позиция. Мы активно занимаем позицию, что мы работаем с тем, чтобы иметь... Не только себя обеспечить, но чтобы была возможность оказать доброе другим. Новый человек думает об этом. Ветхий человек. Ну, может быть, сделает доброе дело, чтобы его видели. Но нету сознательной позиции, чтобы работать с тем, чтобы получить у Бога благословение, и этим благословением поделиться своими братьями и сестрами. Кто разумеет добро делать, добро не делать, тому грех. Так Священное Писание. Особенно, кстати, начинается кризис. У кого больше, у кого меньше. Нам надо думать, каким образом мы можем друг другу помочь. И это как раз новый человек думает об этом, а старый говорит, а я ему что, виноват, что он залез в эту трубу? Пусть выбирается. Это старый говорит, а новый говорит, я же, у меня есть возможность помочь. И, наконец, братья и сестры, чтобы закончить эту часть, говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Обратите внимание, это сфера наших мыслей, наших чувств. Новый человек, когда мы одеваем нового человека, мы мыслим, что наши слова – отображение наших мыслей. И мы говорим, а какая разница, это нормальное слово. Новый человек следит за тоном голоса. Новый человек, никакое гнилое слово не происходит. В нашем обиходе, особенно в семьях, братья и сестры, они разрушают. Если у вас есть в семье проблема, и она продолжается, и вы не знаете причину, обратите внимание за слова. Какие вы употребляете друг другу? Давайте обратим внимание, как мы разговариваем друг с другом. Слова сами по себе, они не просто слова. Это отображение внутреннего состояния наших мыслей. И говорит, никакое гнилое слово. Гнилое слово, оно производит гниль. Оно разлагает. Незаметно весь круг воспаляется. Слова, не приправленные солью, они опасны. Они разрушают наше сердце, мы черствеем. Они разрушают наши семьи, наши церкви. Слова гнилые. Оно не совсем, а еще слово нормальное, но оно подгнившее. Мой образ такой, что мой отец всегда говорил, ешьте подгнившие. У нас не было так овощей, груш, яблок, как сейчас. Поэтому что нам говорили? С села он привозил большой ящик груш. И говорила, яблоки, говорит, ешьте. Петя, когда берешь, бери подгнившие. Вырезал подгнившие и ешь. А я думаю, чего я буду подгнившие брать? Я же буду все время подгнившие. И я хорошие брал. Только потом до меня дошло, что когда лежит подгнившие в ящике, остальное здоровое начинает гнить намного быстрее. Когда нет подгнившего, яблоки остальные могут сохраниться намного дольше. Слова гнилые, они отравляют. Ветхий человек говорит, какая разница? Заслужила она этих слов. А новый человек говорит, обремененный духом, говорит, вы же в вечность идете, вы же находитесь в одном теле. Господь не употребляет таких неуважительных слов. И я не буду. Ветхий человек, а почему бы? Я привык к этому. Так говорю, ты меня принимай, какой я есть. А новый человек говорит, ты не должен быть таким, как есть. Такой, как ты есть, никуда ты не пойдешь, там тебя в небе не ждут таком, как ты есть. Ты должен измениться. Ты должен одеть нового человека. Новый человек не говорит гнилых слов. Но новый человек думает, что слова убивают, строят или разрушают. Только доброе, которое приносит благодать слушающим. Посмотрите, как-то об Иове есть такая характеристика его друзей, которые с ним не соглашали, но тем не менее они сказали. Падающего восстанавливали слова твои. Падающего восстанавливали слова твои. Так Иов разговаривает, что когда он говорил, у человека появлялась надежда, у него вырастали крылья. Наши слова должны быть приправлены солью, добрые слова. Это есть практически, что значит одеться в нового человека. Ветхий человек по суетности ума, какая разница? Мы все равно все на кладбище пойдем. Павел говорит, вот это практически, что значит одеть. Мы говорим, что хотим, но мы должны, когда у нас слово на языке, мы должны подумать, что это за слово. Оно строит или оно разрушает? Если оно разрушает, мы продолжаем говорить то, что мы говорим. Мы действуем против веры своей, мы на самом деле не верим. Наш дух не обновлен. Поэтому обновитесь духом ума, почитайте Священное Писание. Почитайте, кто мы. Вернитесь к своему достоинству. Но если продолжаем мы игнорировать простые вещи, потом вы зовете служителя. Говорит, помогите нам. Трудно помочь этой семье. Трудно помочь этой компании. Где это вошло в норму? Когда мы игнорируем простые вещи, никто не поможет. Если продолжаются гнилые слова, они разрушат вас, вашу семью, ваших детей, вашей компании, в конечном итоге это будет гнилость в той церкви, где такой человек находится. В конечном итоге все тело будет страдать. Простая вещь. Ветхий человек так делает, но новый человек так не должен делать. И, наконец, наша сфера отношений с Духом Божьим. Я хочу закончить на этом, уже время нас заканчивать, чтобы было общее. Павел дальше говорит. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Что суетный ум говорит? Какой там Дух Святой? Я живу, как живу, то, что я вижу, то я делаю. Жизнь так здесь устроена, это суетный ум. Дух обновленный говорит, что когда прежде создания мира, Бог предназначил вас для особых отношений. Он избрал вас. Он предопределил усыновить вас. Он, когда вы услышали слово истины, Бог запечатлел вас Духом Святым во Христе. Ваше новое положение. Вам открыта тайна воли Божьей. Дух Святой присутствует с вами. Это Дух, который дает жизнь. Ангелы охраняют нас от врагов. Но жизни ангелы не дают. Дух Святой, который творит жизнь, Он с нами остается. И когда мы говорим неправду, Дух Святой огорчается. Когда мы не работаем своими руками, а где-то подворуем в разной форме, когда проявляется, мы огорчаем Духа Святого. Когда мы гневаемся неоправданно, и солнце заходит не один раз во гневе нашем, огорчается Дух Святой. Когда мы всякое раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие со всякой злобой да будет удалены от вас. Когда мы допускаем гнилость слов, мы оскорбляем Духа Святого. И почему мы слабые? Потому что Дух Святой огорченный, оскорбленный не производит нас жизни. Я столько лет хожу, неправильно эта церковь, я пойду в другую церковь. Никогда не будет жизни. Суетный ум говорит, что он не знает о Духе Святом. Он не рассуждает таким образом. Он говорит, все, что вот этот мир. Новый Дух говорит, что есть Дух Святой, который вас запечатлел. Это Дух Святой есть залог вашего наследия. Он ведет вас в вечность. Он с вами. И все, что мы делаем по отношению к нашим ближним, нашим женам, нашим мужьям, наших детей, нашим друзьям, в церкви. Все это имеет самое непосредственное отношение к Духу Святому. Но это может понимать обновленный дух. Это ум перерабатывает эту информацию. Говорит, что ты говоришь? Ну хорошо, она заслужила этого слова. Но рядом с тобой Святейший Дух находится. Или ты не веришь, что Он с тобой? Или ты не веришь, что ты запечатлен, или ты не веришь, что ты во Христе. Но если ты в это веришь, в его присутствие говоришь эти гадости, она, может, заслужила, но Дух-то Святой рядом с тобой. Или ты в это не веришь? Говорит, новый человек думает об этих вещах. Он одевает нового человека, который Духом Святым запечатлен. Он с этой точки зрения рассматривает свою ситуацию. И тогда раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот это позиция нового человека. Старый говорит, он заслужил, она заслужила, они заслужили. А новый человек говорит, подожди, ну тебя же простили незаслуженно. И сколько раз тебе Бог прощал? И вот это, о котором не знают люди, и это ты сделал. И вот это ты сделал, и Бог простил тебя, ты каялся, ты каялась. Снизойди к нему, прости, умерь свой гнев. Имитируй то, что с тобой Бог делал. Тебя простили, ты прости. Суетный ум говорит, какая разница? Все равно умру. Обновленный дух говорит, есть другая реальность. Есть дух из злобы поднебесной и есть дух святой. С кем я считаюсь? С дьяволом, которому даю место? А в это время что делает дух святой? Он оскорбляется. Новый человек думает об этих вещах. Он одевается в новое естество свое, которое думает об этих вещах и сдерживает слова, которые он говорит. Уничтожает эту гнилость слов. Он истинно говорит друг другу. Гнев, он по-другому работает. Он следит внимательно за солнцем, если случайно происходит. И боль не просто за солнцем, что в это время оскорблен и огорчен Дух Святой. Это те вещи, которые новый человек должен принимать во внимание. Ветхий человек об этом не думает. Поэтому, братья и сестры, давайте, если мы верим, что мы призваны высокому званию, если мы верим, что мы запечатлены Духом Святым во Христе, давайте мы будем не работать на дьявола, не давать ему места. Совершенно не важно, какая наша правда. Будем думать о Духе Святом, который пришел, чтобы дать нам жизнь. Но мы не даем ему возможность развить нас в жизнь, потому что мы не одеваем нового человека. Давайте мы сегодня пред Богом покаемся. Скажем, Господи, я делал ошибки в этом, я не думал об этом. Прости меня. Прости меня, что я огорчал твой Дух Святой. Я думал, что у меня нет жизни, но не давал Духу Святому произвести во мне жизнь, потому что у меня гнил слово было. У меня не было истины, у меня было отношение, у меня был гнев, у меня было многое-многое-многое. Я и не сознавал, что я даю место дьявола. Это время оскорбляет тебя, который ведешь меня к спасению. Давайте мы поблагодарим Бога. Принесем эту покаянную молитву. Здесь и дома. И займем совершенно новую позицию. Поступать достойно нашего звания и не поступать по суетности ума нашего.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!